Как я говорил в начале, это не систематическое изучение темы «Как быть водимым Духом Святым», потому что у вас тема была. Но я когда молился об этом семинаре, Дух Божий положил мне в сердце поделиться какими-то вещами, какими-то откровениями, которые ведут к практическому применению. Аллилуйя. И мы с вами, говоря о водительстве Духом Святым, мы говорим о том, что водительство в Новом Завете Духом Святым – это внутреннее руководство. Это внутреннее руководство. И нам, как христианам, для того, чтобы ясно распознавать и следовать этому внутреннему руководству, нам не нужно искать водительство во внешнем руководстве, во внешних обстоятельствах. Аминь. Мы есть дух, у нас есть душа, и мы живем в теле, и нам нужно осознавать себя духовными личностями. Нам нужно осознавать себя духом, который имеет душу и который живет в теле. Для того, чтобы нам легче было слышать Духа внутри нас. И мы с вами читали Римлянам 8 главу 14-16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, Дух Божий, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И мы с вами говорили уже, что свидетельство Духа – это не мысли. Да? Мы говорили с вами, что свидетельство Духа – это не голос. Это знание в нашем внутреннем человеке. Поступить нам так или иначе. И это основной, скажем, способ водительства, которым Бог водит своих детей в Новом Завете. В 60-х годах Иисус пришел к служителю Кеннету Хейгену. Он, будучи пророком и учителем, он имел дар различения духов, и он видел видение. И вот он видел открытое видение, в котором Иисус явился ему, и он учил его о водительстве Духом Святым. И он поручил ему передать эту истину телу Христову. И самый первый и самый важный, основной метод водительства, на котором Иисус заострил внимание Кеннета Хейгена, это было внутреннее свидетельство. И Дух Божий сказал Кеннету Хейгену: если ты научишься распознавать и слушаться, повиноваться этому внутреннему свидетельству, я сделаю тебя богатым. И он написал книгу «Как быть водимым Духом Святым», и это было уже, ну, через десятки лет. И он сказал ему, то есть и Кеннет Хейген, он свидетельствует, и он не обманул меня. Я научился следовать свидетельству Духа Святого, и он сделал меня богатым. Он приводит как пример жизнь одного христианина, который по своим потенциальным возможностям, он, скажем, не был бы причислен людьми к классу бизнесменов. Этот человек имел 5 классов образования всего лишь, но он научился слушать внутреннее свидетельство и, скажем, инвестируя деньги, он стал миллионером. Свидетельствуя другим людям, он говорит: «Я в своей жизни, инвестируя деньги, не потерял ни одного цента». Может быть, вы слышали или читали эту историю. Я повторю ее еще раз. Прежде чем заключать сделку или вкладывать деньги в какое-то предприятие, он проводил время с Богом, молясь и слушая, что Бог будет свидетельствовать ему в его внутреннем человеке. У него была специальная комната рядом с его спальней, в которую он уходил и проводил время с Богом. Он говорит: какое-то время я молился, какое-то время читал Библию. Я часто в такое время пропускал, допустим, приемы пищи. Я 1-2 приема пищи пропускал. Я не молился все время, я не читал Библию все время. Большую часть времени я сидел в покое и слушал, что Дух Божий говорит во мне. И я слушал до тех пор, пока я не получал внутри уверенность, что мне нужно делать. И когда, иногда, когда ко мне приходило деловое предложение, я смотрел своим умом на это и думал: это очень хорошее предложение, тут даже думать нечего. Тут нужно вкладывать деньги. И мой разум, он буквально подталкивал меня вложить деньги. Но я откладывал все свои мысли, я уходил в свою молитвенную комнату, я молился и слушал Бога. Иногда я проводил в этой комнате день, два, три, до тех пор, пока я ясно слышал. И вот те финансовые предложения, которые моему разуму часто казались успешными, Дух Божий говорил: не вкладывай туда деньги. И я был послушен, и я не вкладывал туда деньги. Но иногда финансовые предложения, которые с точки зрения моего разума были нерентабельными, были неприбыльными, проведя время с Богом, я ясно слышал: вложи туда деньги. И я вкладывал, и я получал прибыль. И в 40-е годы, Кеннет Хейген пишет о нем, он имел, скажем, уже около 2 миллионов долларов. На то время это были большие деньги в Америке. А начинал он свою карьеру бизнесмена с того, что у него не было даже одной пары обуви. Вот так, научившись следовать своему внутреннему свидетельству, человек разбогател. Бог любит всех своих детей одинаково. Послушайте, у нас есть такая же возможность двигаться в финансовой сфере и стать богатыми по одной причине. Если человек начнет слушать и распознавать свидетельство внутри своего духа. Аллилуйя. Итак, перед тем, как идти на перерыв, мы с вами разделили три голоса, которые могут звучать в нашей личности. Это голос тела. Он заключается в 5 физических чувствах. Потом мы говорили о душевной сфере. Это наши мысли, наши размышления. И третье – это голос Духа. Это голос нашей совести. И давайте мы буквально пару слов скажем об этой сфере. Потому что голос нашего духа, он звучит тоже в нашем духе. Это внутреннее свидетельство. Давайте откроем с вами первое послание Иоанна, 3 главу, 20 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. Первое Иоанна, 3, 19, 20. Ну, я прочитаю 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог», написано в синоидальном переводе, «потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Ну, на самом деле, это не совсем точный перевод этого местописания, и я не буду сейчас углубляться, допустим, в аспект праведности в этом месте писания, но сердце наше, оно может судить наши поступки. И голос нашего сердца, голос нашего духа – это наша совесть. Не Дух Святой осуждает нас, когда или говорит нам, когда мы что-то делаем неправильно. Голос нашего духа, наша совесть говорит нам, что мы делаем правильно и что мы делаем неправильно. И также мы можем, наш дух может получать информацию от Духа Святого. И это может прозвучать у нас как голос. Это тоже один из методов внутреннего руководства, которое Бог использует для своих детей в Новом Завете. Аллилуйя! И давайте мы теперь посмотрим места Писания, которые у нас есть в основном в книге «Деяний апостолов». В основном я взял оттуда места Писания о водительстве Духом. Это то, что касается церкви. И, конечно, из Евангелия это то, что касается жизни Иисуса Христа. Потому что Иисус – это пример для нас, как для людей, рожденных свыше. И мы видим, что Иисус – это Он был новым творением. И Он был водим точно так же внутренним руководством. В жизни Иисуса Христа мы не видим ни одного примера, чтобы ангелы Божьи пришли к Нему, чтобы передать весть или слово от Бога, которое направило бы Его жизнь. Все руководство, все водительство, которое Иисус Христос получил в своей земной жизни, Он получил через внутреннее руководство. Аллилуйя! И Дух Божий, первое, Он учил его из Слова Божьего. Из Слова Божьего Иисус узнал, кто Он есть, и свою земную жизнь и служение. Дух Божий повел его в Слово Божие и открыл ему это. Аллилуйя. И потом на протяжении всей земной жизни он следовал этому внутреннему руководству. Мы прочтем некоторые места Писания, которые покажут нам это, сделают, то есть как бы мы увидим Иисуса Христа как иллюстрацию жизни христианина на земле. Марка, 1 глава, 35-39 стих. Перед этой историей описаны события, где Иисус послужил большому количеству людей. Исцелил больных, изгнал бесов. И рано утром Марка 1, 35-39. Евангелие от Марка, 1 глава, 35-39 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон же и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорили ему: „Все ищут тебя“. А он говорит им: „Пойдемте в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел“. И он проповедовал в синагогах их и по всей Галилее и изгонял бесов». Смотрите, прошло вечернее собрание, или, может быть, даже ночное собрание. Там было много людей. Иисус проповедовал Слово, Он исцелял больных, изгонял бесов, и люди были благословлены. И когда люди разошлись, Иисусу можно было бы отдыхать, но Он, встав, написано, весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. Для чего? Ему нужно было провести время с Богом, чтобы получить это водительство, куда ему дальше двигаться. Знаете, большинство христиан после такого вечернего собрания, они бы, ну, с удовольствием выспались, и, проснувшись, они бы были удовлетворены, что у дома собралось снова много людей, которые нуждаются в служении. Но Иисус не был водим внешними обстоятельствами. Иисус не был водим внешними возможностями. Иисус не был водим, скажем так, внешними предложениями для служения. Он обращался к Отцу, и Отец направлял его служение через внутреннее свидетельство. И проведя время с Отцом, когда ученики нашли его, смотрите, Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорили ему: «Все ищут тебя». Но он говорит им: «Пойдемте в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Все, он не вернулся в то место, где люди ждали его. Он пошел туда, куда повел его Дух Божий. Иоанна, 8 глава, 3-11 стих. Иоанна 8:3-11. Иоанна, 8 глава, 3-11 стих. Здесь Иисус попадает в неприятную ситуацию. Фарисеи пришли искушать Его. Для чего? Для того, чтобы предать Его власти правителя. Вопрос, который они задали Ему, Он не имел правильного ответа. Как бы Иисус ни ответил на него с человеческой точки зрения, он бы был осужден. Но давайте прочтем это местописание и потом немножко порассуждаем над ним. Иоанна 8:3-11. Тут книжники и фарисеи привели к нему, то есть к Иисусу, женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Итак, в чем заключалось искушение? В том, что если Иисус сказал бы помиловать эту женщину, тогда бы он противоречил закону Моисееву. Если бы он сказал: «Побейте ее камнями», тогда его можно было бы обвинить перед римской властью, потому что иудеям не разрешалось предавать людей смерти. Вот по этой причине они и привели Иисуса в свое время к Пилату, чтобы выпросить у него разрешение на казнь Иисуса Христа. И когда Пилат сказал им: «Идите и судите его по своим законам», они сказали: «Нет, по нашим законам он должен быть предан смерти, но нам не разрешается предавать людей смерти. Итак, когда эти фарисеи, они задавали Иисусу вопрос, то есть они были уверены, что служению Иисусу, Иисуса пришел конец. Минимум, что они сделают его, они его опорочат. Но смотрите, Иисус, он обратился за помощью к Духу Святому. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. То есть Иисус сосредоточился не на внешних обстоятельствах. Он не начал лихорадочно перебирать мысли. Что же придумать такого, чтобы ответить им? Иисус сосредоточился на своем духе. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Я верю, что это то, что он услышал в своем духе. Он услышал от Отца, что ему нужно сказать. И сказал это. И смотрите, и опять, наклонившись низко, писал на земле. То есть он опять сосредоточился на духе. Потому что, возможно, у этой ситуации могло быть продолжение. И ему нужно было быть готовым услышать от Бога, чтобы среагировать. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая перед ним. Иисус, восклонившись, то есть подняв голову, и не увидев никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Итак, знаете, таких ситуаций, когда люди пытались, искушая Иисуса, поставить ему, скажем, капкан или поставить его в тупиковую, безвыходную ситуацию, были не одна. И они записаны в Евангелии. Помните вопрос, можно ли давать подать кесарю? То есть фарисеи постоянно сопровождали его и, скажем, искушали его, чтобы получить что-то для обвинения его. Но из-за того, что Иисус не был водим своим разумом, не был водим внешними обстоятельствами, он не искал ответа во внешних обстоятельствах. Он постоянно обращался к своему духу и получал потрясающие ответы, которые изумляли тех людей, которые пытались его искушать. Потому что мудрость Божья никогда не может быть побеждена мудростью человеческой. Мудрость Божья всегда мудрее. И Иисус черпал эту мудрость в своей повседневной жизни из своего духа. Аллилуйя. Вот еще одна ситуация. И ее более подробно мы рассмотрим завтра, когда мы немного поговорим о действии в дарах. Но смотрите, Иисус, эта ситуация или история о воскрешении Лазаря. Иисус был водим Духом Святым для того, чтобы воскресить Лазаря из мертвых. И я хочу вам показать результат этой истории. Он написан в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 17-18 стих. Евангелие Иоанна, 12 глава, 17-18 стих. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышали, что он сотворил это чудо». Это говорится о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим. Помните, когда он на осленке он въехал в Иерусалим, когда люди вышли к нему, и они с пальмовыми ветвями, они поклонялись ему, вот, и кричали «Осана, грядущему во имя Господне». Почему так много людей вышло? Почему пророческое слово в Писании исполнилось? Иисус был послушен не только пророческим словам, которые он знал из Писания. Иисус был послушен Духу. И он позволял Богу совершать такие чудеса, которые потом привели к исполнению последующих пророческих слов. То есть люди вышли встречать его на въезде в Иерусалим, потому что услышали, что он, кроме всех прочих чудес, кроме всего прочего служения, которое Иисус совершил, он также воскресил Лазаря из мертвых. Аллилуйя. Вот еще одна такая бытовая ситуация из жизни Иисуса Христа. Это Марка, 2 глава, 8 стих. Марка 2:8. «Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших?» Итак, Иисус, он всегда был сосредоточен на том, что происходит в его духе. Его дух был, если можно так сказать, как духовный радар, который сканировал всю ситуацию вокруг него. И вдруг он понимает, что люди, которые собрались вокруг него, они что-то неправильное думают в своих сердцах. Мы даже не будем читать весь этот отрывок. Вопрос не в том, что они думали. Я хочу показать вам реакцию Иисуса. Он распознал это в своем духе. Не по их лицам, не потому, что они перешептывались, не кто-то из учеников подслушал какой-то разговор и передал эти слова Иисусу. Нет, Иисус узнал ситуацию из своего духа. Его дух свидетельствовал ему об этих людях, что они неверно помышляют в своих сердцах. Иисус имел побуждение сказать им об этом. Аллилуйя. Смотрите, Луки, 10 глава, 21 стих. Луки, 10 глава, 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Итак, Иисус, будучи движим Духом и наблюдая за внутренним свидетельством в своем духе, он не расстроился. «Боже, почему меня никто не понимает? Боже, почему большинство книжников и фарисеев, и законоучителей, и священнослужителей отвергают Твое Слово?» Но он получил свидетельство в духе, и он возрадовался. Он говорит: «Господи, это Ты открыл это младенцам». То есть тем людям, которые были не ученые, не сведущие в Слове Божьем, Ты открыл им свое слово, Ты открыл им истину, потому что в этом была Твоя благая воля, Твое благоволение. Аллилуйя. Смотрите, вот еще одна ситуация, которую мы рассмотрим из жизни Иисуса Христа. Иоанна, 13 глава, 21 стих. Иоанна 13, 21. Он на вечере. Очень важный момент. Он открывает ученикам истину о причастии. Он открывает ученикам истину о том, что ну, он, ему придется пострадать. И смотрите, Иоанна 13, 21. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Опять же, Иисус узнал это не из внешних обстоятельств, не потому, что у Иуды было какое-то неправильное выражение лица. Написано, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал. То есть эта информация пришла из его духа. Почему он это высказал? Почему он это засвидетельствовал? Потому что он любил Иуду, и он не хотел погибели Иуды. Мы видим, что на вечере Иисус сражается за Иуду. Он говорит ему, «Один из вас предаст меня, но Сын Человеческий», в другом месте он говорит, «идет так, как о нем написано. Но горе тому человеку, который предает Сына Человеческого, лучше бы ему не родиться». Иуда, который должен был предать его, он слышал это, и эти слова были обращены к нему для того, чтобы отвратить его от этого поступка. Но случилось то, что случилось. И Иуда предал Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Иисус, он в своем земном служении, он был водим Духом Святым. Он не был водим внешними обстоятельствами, он не был водим мнениями или просьбами людей, но он был водим Духом Божьим. Поэтому его служение было настолько успешным. Аллилуйя! У нас есть еще немного времени, еще 15 минут. И я хочу, чтобы мы взяли с вами время, чтобы посмотреть на свидетельство из Писания о служении людей в Первой Церкви. И мы прочитаем с вами некоторые места Писания. Которые покажут нам это. Итак, в Деянии апостолов мы видим с вами ангелов, которые приходят и передают весть или направление детям Божьим. И вы можете задать вопрос, ну, Бог же определил основным или главным методом водительства – это внутреннее руководство, через внутреннее свидетельство. Почему же Он использовал тогда в Новом Завете, в книге Деяний апостолов, чтобы направлять своих детей с помощью ангелов? И мы прочитаем и рассмотрим несколько историй, в которых ангелы приходили, чтобы передать весть верующим людям. Одно из таких мест Писания – это Деяния, 8 глава, 26-27 стих. Здесь описана история, где Филипп должен был проповедовать евнуху Ефиоплянину. И нам нужно понимать контекст этой истории. Евангелие должно было, скажем, последовать в Эфиопию. Бог избрал богобоязненного мужа, чтобы вместе с ним Евангелие было проповедано в Эфиопии. И вот Бог, как и посланника, он избирает Филиппа. И Филипп, скорее всего, это, скажем, мое мнение, он слышит в своем духе: тебе нужно пойти. Ну, давайте прочитаем местописание, потом нам легче будет рассуждать о нем. Деяния 8 глава, 26-27 стих. Деяния 8, 26-27. Деяния апостолов, 8 глава, 26-27 стих. А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И вот ангел повелел пойти Филиппу на пустынную дорогу, которая шла из Иерусалима в Газу. В некоторых местах Писания эта дорога названа заброшенной. То есть дорога, по которой никто не ездил. И когда Дух Божий начал свидетельствовать Филиппу, что ему нужно идти на ту дорогу, я думаю, что Филипп начал сомневаться. Для чего мне идти на ту заброшенную дорогу? Что мне делать там, на той заброшенной дороге? И для того, чтобы Филипп не пропустил этот судьбоносный момент, когда Евангелие должно было уйти в Эфиопию, Бог посылает ему ангела, который говорит: Филипп, ты ясно слышишь, тебе нужно пойти на эту заброшенную дорогу. И смотрите, он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, он едет по этой дороге, и он читает Писание, он читает свиток пророка Исаии. И смотрите, дальше ангел уже не ведет Филиппа. Деяния 8 глава 29 стих написано: «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Вы видите, да? То есть Бог, скажем, разрешил этот вопрос сомнения, колебания Филиппа. Для того, чтобы его воля совершилась, он послал это сверхъестественное существо ангела, который принес ему весть: иди на эту пустую дорогу. И как только он послушался, дальше уже проблем не было. Дух сказал Филиппу: пристань к этой колеснице. И он пристал, и мы знаем конец этой истории, что Филипп проповедовал этому евнуху. Евнух был рожден свыше, крещен в воде, крещен Духом Святым, исполнился радости и продолжал следовать в Эфиопию. Евангелие проследовало в Эфиопию. Он получил откровение о Мессии, о Спасителе, о Христе из пророческой книги Исаии. Он был сам рожден свыше, и теперь он понес вечную жизнь туда, в Эфиопию. А Филиппа написано: снова вознес ангел. Но теперь ангел пришел к нему не для того, чтобы передать ему весть, не для водительства. Он пришел для того, чтобы помочь Филиппу преодолеть большое расстояние за короткое время. И мы видим служение ангелов, скажем, в жизни Иисуса Христа, в земной жизни Иисуса Христа, и также в жизни Церкви, когда они приходят и делают сверхъестественные чудеса. Ангел вывел Петра из темницы, когда Ирод был готов казнить его. Ангел перенес Филиппа для того, чтобы он смог быть эффективным в своем служении. Аллилуйя. Давайте Снова обратимся к Писанию. И у нас есть еще 9 минут. 10 апостолов, 10 глава, 19-20 стих. Деяния апостолов, 10 глава, 19-20 стих. Здесь история с Петром. Здесь снова ключевой момент. Евангелие должно быть проповедано язычникам в доме Корнилия. Это первый раз. И Петр в своем сознании, в своем иудейском сознании, он не готов идти к язычникам. Для того, чтобы направить его к язычникам, Бог использует видение. Деяния, 10 глава, 19-20 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, то есть видение сошло с неба. Давайте откроем это местописание, Евангелие, то есть это Деяния апостолов, 10 глава, сейчас я скажу точно стих. Давайте будем читать с 9 стиха. Я думаю, что это последняя история. У нас еще есть 7 минут для того, чтобы успеть прочитать ее. На другой день, когда они шли и приближались к городу, это люди, посланные из дома Корнилия, сотника, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое простирало, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». И это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Смотрите, когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, смотрите, Дух сказал ему. Петр дальше получает внутреннее руководство. Бог с помощью этого сверхъестественного видения, он убрал препятствия из понимания Петра, и дальше Дух ведет его. Он говорит: «Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Аллилуйя. Петр сошел к этим людям. Он принял их и потом пошел вместе с ними. Мы знаем эту историю, что Петр пришел к Корнилию, и когда Корнилий попросил его проповедовать Евангелие, он говорит: «Вы знаете, что иудею нельзя заходить в дом язычников, но Бог открыл мне, чтобы я не почитал нечистым ни одного человека. И поэтому я пришел». И таким образом Евангелие было проповедано в доме Корнилия. И эта семья язычников, она была спасена и крещена Духом Святым, и потом крещена в воде. И смотрите, Деяния 11 глава 12 стих. Когда Петр возвратился к своим братьям, то обрезанные начали упрекать его, что он ходил в дом язычника и ел с ними. И смотрите, и Петр говорит: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь, и пошли со мной сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека». То есть, объясняя эту ситуацию, Петр, он ссылается на водительство Духом Божьим. Аллилуйя. И вот еще одно местописание, у нас есть возможность его прочесть. Деяния, 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“». Снова мы видим внутреннее руководство. Снова мы видим описание, что Дух Божий говорит и направляет своих служителей, своих детей. Итак, если вы перечитаете книгу «Деяния апостолов», если вы перечитаете Евангелие, вы очень ясно увидите много моментов, много случаев, когда Дух Божий направляет детей Божьих, когда Дух Божий направляет служение Иисуса Христа, и Дух Божий направляет служение апостолов. Аллилуйя. Итак, наше время уже подошло к концу. У нас осталось 2 минуты, даже чуть меньше. Давайте мы помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за это слово практического наставления. Господь, в том, как быть водимым Духом Святым. Господь, мы молимся, чтобы это слово было принято и растворенное верой, и чтобы оно принесло плод водительства Духом Святым в жизни каждого слушающего. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь.